последних трех проповедях мы коснулись нескольких вопросов, очень важных вопросов, связанных с жизнью в духе. Прежде всего, мы говорили о том, что христианство – это духовная жизнь. Это не просто теория, это не просто интеллектуальное восприятие фактов, это не просто социальный тренинг, когда люди приучаются к определенному образу жизни. Христианство – это жизнь Духа, которая рождается в каждом конкретном человеке. Представляя Евангелие в послании к римлянам, апостол Павел специально подчеркивает очень огромную значимость жизни Духа в процессе возрождения, в процессе искупления. Римлянам 8 глава 3 и 4 стихи, мы говорили об этом подробно. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Заметьте, как оправдание или то, что Господь делает с нами, освобождая нас от осуждения закона, оно связано неразрывно с жизнью в духе или жизнью по духу. Это связано с другой очень важной реальностью, с рождением свыше. Спасение всегда, оно невозможно без рождения свыше. Рождение свыше и представляет собой появление в человеке новой Божьей природы, которая живет совершенно другими ценностями. В прошлой проповеди мы подробно говорили, в прошлых проповедях, точнее, об излиянии Святого Духа. 1 Коринфянам 12:3 написано: «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». То есть самый первый процесс приближения души ко Христу, первый процесс искупления или спасения, он непосредственно делается Святым Духом. Кроме того, мы говорили о постоянном конфликте, который возникает после того, когда новая природа появилась в человеке. Галатам 5:17 написано: «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, и они друг другу противятся». Это то, что касается первой проповеди, мы подробно об этом говорили. Во второй и третьей мы коснулись другого вопроса, не менее важного. Мы назвали его «хождение в духе». Если помните, оно начинается с духовного мышления. Чрезвычайно важно научиться жить в осознании реальности Бога, видеть мир Божьими глазами. Если ты включишь сейчас вот этот план, о котором мы говорили уже, я просто хочу напомнить, о чем шла речь. Излияние Святого Духа. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Это 1 Коринфянам 12 глава. Или же Евреям 1:13, где сказано, что мы, услышавши слово истины и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Это самое первое действие Святого Духа. Противостояние духа и плоти. Галатам 5:17. Плоть желает противного духу, дух желает противного плоти. Это реальность, в которой каждый человек живет. И дальше мы подробно говорили о хождении в духе. И я немножечко еще просто напомню, о чем мы говорили в прошлый раз. Говорили, что для того, чтобы ходить в духе, это не просто какое-то мистическое состояние. У него есть вполне реальное измерение, библейское измерение. Так вот, оно начинается с того, чтобы жить в осознании реальности Бога, то есть осознавать абсолютную Божью суверенность, осознавать совершенную мудрость Бога, осознавать бесконечную или безграничную любовь Бога. И потом, после этого, мы можем смотреть на мир, на ситуацию, на каждое обстоятельство Божьими глазами. И после этого мы тогда можем, зная Божье Слово, доверять Божьим обетованиям в этих обстоятельствах, и мы можем все это делать для Царствия Божьего. И все вот это вместе и есть хождение в Духе. Сегодня мы подошли к следующей части, не менее важной, возрастание в Духе. В следующее воскресенье, если Господь позволит нам, появится еще одна строчка там, это будет служение в Духе. Но об этом в следующий раз, если Господь даст эту возможность. Давайте посмотрим немножечко на возрастание духа. Что это такое? Прежде всего, я хотел кратко остановиться на необходимости этого процесса. Что это значит конкретно? Я хотел бы вместе с вами посмотреть на два примера, которые помогают нам это понять. Дело в том, что когда человек рождается свыше, он не сразу становится духовным гигантом. Любой человек, независимо от того, вырос он в христианской семье или же он из неверующих совершенно пришел, независимо от того, это хорошая, развитая церковь или же эта церковь очень скромная, примитивная, где вот скромно проповедуют, не могут до каких-то глубин, деталей добраться. Независимо от этого, каждому человеку необходим духовный рост. Я вам покажу пример. 1 Коринфянам 3 глава, очень хорошая иллюстрация, первых три стиха. Вы знаете, что эта церковь была известна своими духовными проблемами, и в большой степени эти духовные проблемы были связаны с отсутствием духовного роста, что чаще всего и бывает. То есть эти люди по-настоящему пришли к Богу, и мы в первой главе видим, апостол называет их святыми во Христе Иисусе, то есть они принадлежат церкви, они... им прощены грехи, они рождены свыше, они пришли однажды к Богу. И вот несмотря на это, или при всем этом, у них не было достаточного процесса роста. Поэтому он говорит им следующее. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, ну, как с плотскими, как с младенцами во Христе». То есть они родились, они во Христе, но они не выросли, они младенцы. Дальше он объясняет, в чем это младенчество проявляется. «Я питал вас молоком, не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете?» Я еще раз подчеркну, слово «обычаю» здесь в скобках стоит. Мы можем прочитать его просто так. «И не по человечески ли поступаете?» То есть верующие в Коринфе, познав Иисуса Христа, приняв Евангелие, родившись свыше, они не имели достаточного духовного роста, и по этой причине их практические действия исходили не из мотивации Духа возрожденного, Духа, который просвещен Христом, они продолжали быть мотивированы их старой плотью. В результате их практическая жизнь – очень мало чем отличалось от неверующих людей. Вот почему он и говорит, не по-человечески ли поступайте. То есть так поступают все люди. По этой причине, дорогие мои, очень многие верующие, они пришли в церковь, они стали христианами. Они настоящие верующие, они действительно прощены, они спасены Христом. Но практически, когда смотришь, даже на себя или на других людей. И ты видишь, что действия конкретных людей, они мало чем отличаются от действий неверующих людей. Только что человек в собрании ходит, человек религиозные песни поет, у человека его социум другой. А вот суть того, что он генерирует, он будет генерировать точно то же, что все остальные люди. Почему? Потому что для того, чтобы генерировать другое, для этого нужно дать Духу Божьему возможность взрастить наш дух. И вот здесь возникает проблема. Проблема в том, что многие люди не получают должного питания и информации даже об этом. Но даже когда мы говорим о тех, кто получает необходимое питание, здесь возникает другая заслонка, которая просто вот эту информацию, которую мы получаем, самую хорошую, самую библейскую, она ее складывает куда-то или даже еще больше того, отправляет ее в сторону плоти, там таким образом, что использует это даже для своей собственной гордыни, для своего самоутверждения. Жизнь по плоти не проходит даром. Это не просто так, что вот один по духу живет, ну, ему хорошо, он хороший, а другой, ну, а я как-нибудь уже по плоти. Вот. Жить по плоти обязательно приносит с собой печальные последствия, иногда трагичные последствия. Почитайте немножко ниже, здесь же в 3 главе, 11 стих, он говорит, «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». То есть спасены все, кто на Христе стоит. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена и соломы, каждого дела обнаружится. Заметьте, золото, серебро, драгоценные камни – это то, что генерируемо духом. Дерево, сено, солома – это то, что генерирует плоть. Каждого дело обнаружится, то есть невозможно спрятаться. Вы можете скрывать, вы можете выдавать и говорить, а чем я хуже других, а я не хуже других верующих, я тоже верующий, я тоже правильный, я тоже, а вот посмотрите те. Это не поможет. Это не поможет, почему? Потому что мы все строим, и каждый раз, когда мы генерируем что-то духом, это то, что устоит. Каждый раз, когда мы генерируем что-то плотью, обязательно разрушится, не может не разрушиться. Рано или поздно время придет. Здесь так написано, у кого дело... каждого дела обнаружится, ибо день покажет. Потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, какое оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. У кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется. То есть он спасенный человек. А вот то, что он делает, не складывается. Не складывается отношения, не складывается семья, не складывается служение, не складываются многие-многие разные дела, с которыми мы связаны. Еще один пример. Духовный рост имел место в жизни учеников Иисуса Христа. Это очень хорошо показано на протяжении всех четырех Евангелий. Я приведу только одну историю, которая поможет нам увидеть это в жизни учеников. Помните, примерно через 2 года после того, когда они последовали за Христом, они уже созрели к тому, чтобы Иисус задал очень важный вопрос. Матфея 16 глава, 13 стих. «Придя же в страны Кесарии Филиппова, Иисус спрашивал учеников своих, за кого почитают меня люди, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня?» Вот здесь свидетельство об их возрождении. Симон же Петр, отвечая, говорит, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах». То есть мы видим непосредственное действие Божьего Духа в сердце апостола Петра, и мы видим, что Христос называет его блаженным, то есть он признает, что это действие действительно имело место. Но здесь же евангелист Матфей представляет нам историю одного из самых неправильных действий апостола Петра, которое когда-либо было в его жизни. Посмотрите 21 стих. «С того времени Иисус начал открывать и ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое». Помните 1 Коринфянам 3:3, где говорится, «И не по-человечески ли поступаете?» Вот здесь младенчество Петра очень ясно проявляется. Он рожденный свыше, но когда он соприкасается с реальной ситуацией, он думает об этой ситуации не по-божьему, а по-человечески. Он думает не о Божьем плане, который есть для того, чтобы Иисус взял на себя грех мира и был убит и в третий день воскреснул. А он думает о человеческой конструкции, которая в данном случае для него привычна, понятна. Чтобы Христос стал Мессией, то есть установил царство здесь, на земле. Вот почему Иисус сразу же преподает всем ученикам очень важный урок. Посмотрите 24 стих. «Тогда сказал Иисус ученикам своим, если кто хочет идти за мной, отвергни себя, отвергни вот это человеческое мышление. Возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет». И немного позже мы видим еще одну ситуацию, которая является продолжением того, о чем мы только что говорили, продолжением младенчества. Иисус опять показывает необходимость духовного роста. В этот раз они спорят между собой и спорят, кто из них больше, кто будет занимать более высокое место в новом царстве. 20 глава Матфея. 17 стих. «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогой отозвал 12 учеников одних и сказал им, вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет. Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых, сыновьями своими кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы эти два сына мои сели у тебя один по правую сторону, другой по левую в царство твое. Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просить. Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят ему, можем. И говорит им, чашу мою будете пить. И крещением, которым я крещусь, будете креститься, но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано Отцом моим». Заметьте, Иисус убежден, что ученикам нужен рост. Когда Он смотрит, о чем они спорят, когда Он видит, о чем они говорят, Он задает им конкретный вопрос, а можете ли пить чашу, которую будете пить? Они не понимают, о какой чаше идет речь, они не понимают о кресте. Они говорят, можем. И заметьте, что Иисус, Он терпеливо говорит, Он говорит, будете пить. Вы сейчас этого не понимаете, но когда-то вы будете пить. И крещением, которым я крещусь, то есть вот эти страдания, через которые я прохожу, вы будете креститься. Заметьте, как Иисус терпеливо относится к их духовному росту или к их медленному росту. Друзья мои дорогие, невозможно вырасти сразу. Просто невозможно. Вот точно так, если вы посмотрите на детей, вот много здесь детей разных, вот, вы не можете от них ожидать сейчас того, что будете ожидать через 10, через 15 лет. Это невозможно. Почему? Потому что он еще ребенок, он еще не вырос. И это естественно. Проблема начинается только тогда, когда, помните, написано вам по возрасту, по времени, вам надлежало бы быть уже учителями, а вас снова нужно учить начаткам учения. Проблема тогда, когда время проходит, говорят, зрелость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один. Время проходит, а вот зрелость за ним не поспевает, духовный рост не поспевает. Итак, это коротко, необходимость возрастания в духе, это нужно каждому из нас. Здесь ясно Писание говорит. Второе, принципы духовного возрастание в духе, или в принципе, как это происходит, что нужно для того, чтобы мы могли возрастать. Для этого я хотел бы начать с того, чтобы дать конкретное определение, о чем же мы говорим, когда мы говорим о жизни по духе. Жизнь по духу – это составляющая жизни христианина, мотивированная возрожденным Богом духом, а не плоти. Очень важная деталь, которую нам нужно помнить. То есть, мы верующие люди, мы можем быть мотивированы плотью или мы можем быть мотивированы духом, возрожденным Богом духом. Я хотел бы показать это на примере одной иллюстрации, одного графика, который я давно, много раз использовал, возможно, в разговоре с кем-то из вас я показывал эту картинку, если ты включишь ее дальше. Посмотрите, когда мы говорим о человеке, рожденном свыше, когда пересекается вот эта черта, то вот здесь появляется жизнь духа в этом человеке. Она характеризуется угождением Богу и превозношением Богу. Здесь, конечно, много еще других характеристик есть, но о них мы чуть позже поговорим. В это же самое время еще большая часть нашей жизни, она находится под властью плоти. У плоти всегда две мотивации – самоугождение и самоутверждение или самовозвышение. То есть речь идет о том, что мы никуда не денем эту часть, и она у нас всегда конфликтует с духом. Заметьте, вот здесь я нарисовал эти стрелки, одна против другой. Здесь можете еще искры нарисовать, потому что когда они сталкиваются, там искры сверкают всегда. Там очень сложно всегда. Всегда в этой точке происходит борьба. То есть, когда появляется новая жизнь, то она побуждает искать Господа. Она побуждает поступать так, как Господь хочет, чувствованиями Христа наполняться. Но ей противостоит плоть с ее интересами, с ее целями, с ее желаниями. И в этой точке христианин переживает постоянное напряжение. Здесь происходит борьба. Давайте вернемся еще раз в Галатам, 5 глава, 16 стих. «Я говорю, поступайте по духу». и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. То есть он говорит о вот этой части. Включи еще раз, пожалуйста, эту схему. Если вы духом водитесь, то вы не под законом. То есть если вы, ваши поступки вот отсюда рождаются, тогда вы свободны по-настоящему. Будете вот здесь жить, или отсюда рождаются ваши мысли, чувства, желания, реакции, действия, образ жизни, то вы будете всегда в рабстве. Немного ниже апостол отмечает еще одну грань этого явления. Посмотрите 22 стих. «Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями, ибо если мы живем духом, то по духу и поступать должны». Обратите, пожалуйста, внимание на эту фразу. «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Еще один текст я вам приведу, который говорит об этом же. Послание к римлянам, 8 глава 13 стих. «Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Я ограничусь пока этими двумя местами, хотя есть намного больше, которые говорят об этом же. И еще раз вместе с вами хочу посмотреть на эту схему. Когда мы говорим о плоти вот этой, то единственное воздействие, которое Писание говорит или определяет воздействие на плоть, это распять и умертвить. Других нет вариантов. С ней нельзя договориться, с ней нельзя сосуществовать. Писание постоянно говорит о том, что вот здесь должен произойти толчок. Причем этот толчок всегда будет болезненный. Почему? Потому что плоть всегда требует своего. Возьмите любую конкретную ситуацию в вашей жизни. Любую ситуацию в жизни людей, которые вас окружают. Возникает какая-то неприятная ситуация, и вот здесь плоть сразу начинает паниковать, она сразу начинает требовать своего, она сразу начинает добиваться справедливости, она начинает добиваться, чтобы было по ее. Она не терпит унижения и не терпит дискомфорта. Она постоянно заставляет ваше тело физическое сделать все для того, чтобы плоти было комфортно. И у нас очень много, целый список оправданий, почему именно так должно быть. И вот здесь вот в этой точке, именно в этой точке наступает момент истины. Но те, которые Христовы, что сделали? Распяли плоть со страстями и похотями. Что такое страсть? Это сильные желания. Вот произойдет здесь распятие, двинет ваш дух вот туда, плоть, отвоюете кусочек территории. Не произойдет, а часто даже плоть еще туда пытается территорию духа завоевать. Вот если это произойдет, тогда вы будете немножко свободнее. Тогда немножко больше свободы будет. Но для этого вот этот кусочек плоти должен умереть. Его нужно распять, его нужно умертвить. Он не умрет сам по себе. Она очень живучая, сама по себе не умирает. Теперь вопрос возникает, вот в чем. Вопрос возникает, что делать, чтобы была сила вот для этого действия. Но до того, как мы это сделаем, я хотел бы еще остановиться на одной очень важной детали. Переключи, пожалуйста, вот Римлянам 8:13. Если вы живете по плоти, то умрете, здесь написано. Если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Что имеет в виду апостол, когда говорит «умрете»? Речь не идет о том, что человек верующий потеряет спасение. Речь идет о том, что плоть всегда генерирует смерть. Она всегда генерирует разрушение. Если человек вообще не имеет духа, то он, конечно же, вечно погиб, у него вечная смерть. Если же человек родился свыше, и Дух Божий есть у него там, живет, то он тогда, вот эта плоть, она будет постоянно, агрессивно делать все, чтобы разрушить. Я вам хочу представить короткий список, далеко не полный список разрушительного действия плоти. Плоть разрушает духовную жизнь прежде всего. она требует своего. Плоть разрушает отношения с Богом. Когда человек требует своего, то отношения с Богом плохие. Плоть разрушает характер. Всегда характер плохой будет у человека, если он будет под властью плоти. Плоть разрушает личность. Сама личность человека страдает от того, что он поступает или живет по плоти. Плоть разрушает отношения с людьми всегда. Она всегда будет делать, осложнять отношения с людьми. Плоть разрушает дружбу. Всегда возникают напряжения, и люди, которые дружили раньше, где-то или одна сторона, или другая сторона по плоти реагирует, дружба теряется. Плоть разрушает семью или семьи. Плоть разрушает церкви. Поступки по плоти церкви разрушают, когда очень много незрелых людей, очень много младенческого действия. Церковь разрушается. Плоть разрушает служение. Плоть разрушает физическое здоровье, в конце концов. Этот список можно продолжать, он очень большой. Я просто хочу показать вам практическую значимость слова. Если по плоти поступаете, то умрете. Плоть – это страшный яд, который, если его не изолировать, он будет отравлять все то, что вокруг. Вот почему здесь сказано, что плоть нужно распинать и умерщвлять. Но апостол подчеркивает, что это можно делать только духом. Включи еще раз, пожалуйста, 8.13 Римлян. А если духом умерщвляете дела плотские? Дело в том, что плоть невозможно убить плотью. Люди пробовали. Люди пробовали, они уходили в монастырь, отшельничество пробовали. Разные формы самоистязания пробовали, не помогает. Дело в том, что это совершенно разные субстанции. Для того, чтобы победить плоть, то есть ветхую природу, недостаточно тело заковать в какие-то вериги, которые не позволят вам никуда ходить, не поможет. Плоть можно умертвить только духом, а если духом умерщвляете дела плотские. Теперь возникает вопрос, как же получить эту силу духа, чтобы побеждать? Я хочу вместе с вами посмотреть на послание к Ефесянам сегодня, на три текста послания к Ефесянам, для того, чтобы увидеть Божий дизайн, Божию программу, Божий план, как помочь нашему духу иметь силу для того, чтобы побеждать плоть. Как мы уже сказали, это естественно, это нормально, что человек, который рождается, у него дух еще слабый. Ему нужна сила в духе. Откуда это получается? Первый текст мы уже прочитали сегодня в начале. Он говорит о необходимости продолжающегося личного глубокого познания Бога. Духовный рост приходит от Бога. Он не может прийти от интеракции или от взаимоотношений людей между собой. Духовный рост, он от человека ты его не получишь. Ты у других людей можешь научиться их трюкам, как они живут. Может быть, даже если они верующие люди и живут по духу, ты можешь опыту хождения по духу научиться. Но хождение по духу, оно придет только от Бога. Только тогда, когда человек знает Бога, имеет личный контакт с Ним и живет им, только тогда он может наполниться его жизнью. Ефесянам 1.15 написано: «Поэтому и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Конечно, эти люди уже имеют Святой Дух. Мы читаем в 13 стихе об этом написано. То есть он не говорит о том, что эти люди не имеют Святого Духа. Он говорит о новой функции Святого Духа. Он говорит о специфическом действии Святого Духа. Дело в том, что открывать нам Бога – это одна из наиболее важных задач Святого Духа. Мы всегда думаем о том, что Дух Святой должен нас утешать, и Он действительно Дух-утешитель. Но когда мы говорим о самой главной задаче, Он может нас утешить только тогда, когда Он откроет нам Бога, когда мы увидим Бога, когда мы будем понимать Его. Вот почему апостол молится об этом. Неверующие люди не знают Бога. Они не могут Его знать, потому что не имеют Духа Божьего. Они, может быть, слышат о Боге, но имеют искаженное представление о Нем. Только Дух Святой открывает эту очень важную реальность. Вот почему рожденные от Адама люди, они живут, слепо утверждая самих себя, свой собственный авторитет, свою собственную значимость. Но когда Дух Святой приходит в сердце человека, Он приходит в ваше сердце, дорогой друг, для того, чтобы показать вам, как велик Бог. Это то, что Он хочет сделать с вами самое большое. Он хочет оторвать ваше внимание от самого себя, от мира и от всех этих многочисленных удовольствий мира, для того, чтобы показать, Он лучше. Он несравненно лучше. Он величественный, Он славный, Он святой, Он могущественный, Он вечный, Он любящий, Он добрый, у Него сердце широкое. Это то, что Дух Святой постоянно пытается делать в нашем сердце. Конечно, это зависит от того, насколько мы будем прислушиваться того, что Господь делает. Вот почему апостол молится? Он увидел, что он неверующий. Он говорит, я молю Бога. Я молю, чтобы Он подействовал, чтобы Он дал вам духа премудрости и откровения, чтобы вы Его познавали. Заметьте, Он ни о чем другом не молится здесь. Он начинает с этой самой главной нужды, которая есть. Возрастание в Боге позволяет правильно видеть жизнь, и это выражается в трех сферах. 18 стих. «И просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали». Первое. В чем состоит надежда правильная? В чем состоит надежда призвания? Дело в том, что мы все живем надеждой. Мы не можем жить без надежды. Кто-то надеется выйти замуж, кто-то надеется закончить школу, кто-то надеется ребенка родить, кто-то надеется, что внуки будут, кто-то надеется на то, что зарплату поднимут, кто-то надеется, что есть семья и друзья, которые никогда не предадут, кто-то надеется, что будет Рождество, ему подарок подарят. Мы все движимы ожиданием определенным. И вот когда Дух Святой приходит, и Он говорит, Он откроет вам настоящую надежду. Он откроет, в чем состоит надежда призвания. Суперважный вопрос, друзья. Потому что if you place your hope in the wrong place, то есть если ваша надежда привязана к неправильным вещам, вы никогда не сможете иметь свободы, радости и мира в сердце. Почему? Потому что вы привязали свою надежду к тому, что обязательно разочарует. Будет разочаровывать каждый Божий день. Будет разочаровывать по мелочам и по крупному. Вот почему он говорит, он молится, я хочу, чтобы у вас был дух премудрости и откровения к познанию Бога, и не просто, чтобы вы теоретизировали и книжки писали о богословии. Нет, а чтобы вы, познавая Бога, вы видели надежду огромную, настоящую надежду, которую он дает. И дальше он продолжает. И какое богатство славного наследия его для святых. Это вообще очень важный вопрос. Я не так давно прочитал статью об интересной статистике в России времен 90-х. Кто помнит, что такое 90-е? Это было время бедности, время нужды, время, когда разрушена советская экономика, новая еще не построена. Вот. И что интересно, социологи, которые изучали состояние общества, они сделали интереснейшее наблюдение. Они спрашивали у людей, задавали вопрос, достаточно ли вам того, что у вас есть? Очень интересно, они делают это в 92-м году, в 95-м году, в 98-м году, в 2000-м году. И они сравнивают это с общим состоянием людей. Если посмотреть, в 92-м люди имели столько, в 95-м больше, в 98-м больше, в 2000-м больше. Что интересно, удовлетворенность обратно пропорционально уменьшается. В 92-м они были не удовлетворены, в 95-м они больше не удовлетворены. А имеют уже больше. В 98-м еще больше не удовлетворены, а имеют еще больше. То есть, оказывается, этот социальный опрос или эта статистика, она показывает, подтверждает верность слова Иисуса Христа. Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имений. Вот посмотрите еще раз, в чем состоит... Какое богатство славного наследия Его для святых? Если не поймешь, что самое большое, что ты имеешь, это в Боге, никогда не будешь удовлетворен. Вот почему апостол молится, чтобы познавали Бога и познавали то, что Он приготовил для нас. И дальше третий вопрос. Он говорит, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы. То есть, чтобы верить в силу Божию. Верить в силу, которая нас возродила, которая спасает людей и так далее. То есть Святой Дух открывает нам Бога, и несколько, это происходит несколькими инструментами или несколькими средствами это делать. Ну, конечно, когда мы читаем Писание, фокусируя свой взор на том, что Писание говорит о Боге. Вот почему, друзья, духовная борьба начинается не утром, когда вы боретесь с будильником, чтобы встать и почитать Писание. Духовная борьба незаметно прошла под радаром вечером, когда вы просидели на Инстаграме тогда, или еще где-нибудь, тогда, когда нужно было пойти спать. Вы не пошли спать вовремя, потом у вас нет сил подняться, чтобы посвятить время тому, чтобы изучать Писание. Вы даже и не заметили, что там была большая духовная борьба. И вы продались за понюшку табака, как по-русски говорят. То есть вы же ничего не получили от того, что вы полчаса пролистали лишних Инстаграм. Ничего не получили. Вы не обогатили ни душу, ни тело, ничего. Но зато вы потеряли утренних полчаса. Вы не можете встать потом. Просто элементарно. Это очень тонкая тактика дьявола. Он потихонечку достигает главной цели, чтобы человек не имел времени посмотреть на Бога. И дальше потом он хочет хорошо жить, а не может. Он хочет правильно поступать, а силы нет. Ну, нету силы и все. Ясно, почему нет силы? Потому что не инвестировали в дух. Кроме того, что читать Писание, это когда мы смотрим на окружающий нас мир, на события с точки зрения Писания. У Альберта Моллера есть очень хорошая программа, называется «The Briefing». Вот что он делает, он берет и смотрит на политические события в мире с точки зрения Писания. Так вот, так как он смотрит на политику, нам нужно смотреть на быт, на социальные дела, на взаимоотношения, на ситуации. Вот пока мы не научимся этому, конечно, для этого нужно знать Слово и видеть его применение, для этого нужно читать Библию, для этого нужно слушать проповеди, для этого нужно исследовать Писание. Если ничего этого нет, жизни по духу не будет. Или когда мы молитвенно размышляем о Боге на основании того, что мы знаем из Писания. Итак, все это укрепляет наш дух. Первое – познание Бога. Второе, о чем говорит здесь апостол, это пребывание во Христе. Или же пребывание Христа в нас. Эти два термина используются взаимозаменяемо в разных местах в зависимости от того, какой образ или какую образность применяет тот или иной библейский автор. Так вот, заботясь о духовном росте этих людей, верующих в Ефесе, апостол пишет в третьей главе, описывает свою вторую молитву. Первая молитва была, чтобы они познавали Бога. Вторая молитва, 3 глава, 14 стих. «Для этого преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Заметьте, что он говорит. Он говорит о силе, которая нам нужна. Эта сила приходит посредством Духа Божьего. Эта сила укрепляет наш внутренний человек. И он дальше говорит, как это происходит. Он говорит, верою вселиться Христу в сердца ваши. То есть Дух Божий может сделать дух наш крепким, прочным, выносливым, способным противостоять искушениям, способным бороться с давлением плоти, побеждая ее и умерщвляя. Как я уже сказал, плоть очень живучая, очень сильная. Если вы не взращиваете свой дух, она обязательно победит. По умолчанию, by default, человек действует плотью. Для того, чтобы сделать, поступить по духу, для этого нужно специально целенаправленное действие, которое делается из подчинения, поклонения Христу. То есть это происходит, вот это укрепление Духом, происходит по мере того, как мы наполняемся Христом. Заметьте, здесь сказано, верой вселится Христу в сердца ваши. Английский вариант в данном случае немножко точнее переводит для нас, если мы посмотрим, чтобы Христос мог жить в ваших сердцах посредством веры. So that Christ may dwell in your hearts through faith. Вы понимаете разницу между тем, как человек находится в доме или живет он там? Гость может прийти в дом, но он здесь не живет. Он может быть самым желанным гостем. Ну, знаете, говорят, что гостям радуются два раза. Когда они приезжают и когда они уезжают. То есть они здесь, they do not belong here. Они, да, приехали, их как гостей встретили, им рады, но потом начинается наша обычная жизнь, и этот человек, он не вписывается в эту жизнь, он не отсюда, он не здесь живет. Вот так может со Христом быть. Христос может быть в сердце, но он может быть там, не как дома. И вот это зависит от очень важного фактора. Знаете, даже очень уважаемые вами люди не всегда могут чувствовать себя свободно в вашем доме. Почему? Вы не очень знаете их, они не очень знают вас. Вы их уважаете, вы относитесь к ним с почтением, но у вас нет вот этой принадлежности полной друг к другу. Именно об этом говорит здесь апостол. Он молится, чтобы ваше сердце, чтобы наше сердце было для Христа домом. Чтобы он был там желанным и уважаемым. Чтобы в нем там были заинтересованы, и даже больше того, чтобы он занимал там центральное место. Вот почему он, вот что означает в нем, вернее, что означают слова, чтобы Христос мог жить в сердцах ваших посредством веры. Как это происходит? Посредством веры. Это не какое-то таинственное действие, когда вы придете к пастору на прием и посредством каких-то молитв или манипуляций или еще каких-то действий вы уйдете оттуда, и Христос уже живет в вас. Нет, это происходит посредством того, когда сердце все больше и больше доверяет Христу. Для этого нужно забыть о себе и сфокусироваться на нем. Очень просто. Апостол Павел пишет во 2 Коринфянам, 3 глава, 17 стих. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Друзья, духовный рост происходит, когда мы смотрим на славу Христа. Этому нужно посвящать время. Признайте, что Христос превосходнее всего. Признайте, что Он воплощение Божьего совершенства, что безграничная Божья слава, величие и красота, благородство, гармония, мудрость, сила, любовь – все это открыто в Нем. То есть Бог открыл Себя в Нем. Поэтому читайте о Христе, думайте о Христе, наполняйте свой внутренний мир Его мышлением, Его чувствами, Его отношением, Его желаниями. Это и позволит вам преображаться в Его образ от славы в славу. И третий текст, который мы видим в послании к Ефесянам, который помогает нам укрепляться в Духе, это он говорит нам о послушании Святому Духу. То есть, если мы говорим о принципах возрастания в Святом Духе, это познание Бога, это пребывание во Христе и послушание Святому Духу, заметьте, апостол говорит о всей Троице. 5 глава, 17 стих. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Мы уже не раз говорили об этом тексте. Апостол сравнивает действие алкоголя, которое проникая в организм, берет под контроль каждую клетку, каждый орган, и сравнивает это с действием Святого Духа. О первом он говорит отрицательно, о втором он говорит положительно. Он говорит, вместо этого, смотрите, что он говорит, когда алкоголь проникает в органы, от этого бывает распутство, то есть ослабляется контроль, затуманивается мышление, и человек начинает говорить греховное, он начинает думать греховное, начинает делать греховное. Почему? Потому что под контролем находится это алкоголь. Он говорит, теперь вот это неправильно. Теперь что нужно? Он говорит, вместо этого не упивайтесь вином, вместо этого исполнитесь духом, чтобы каждая клетка вашего внутреннего человека, слово «исполняйтесь» означает наполнение каждой полости, которая еще осталась свободной. Чтобы каждая клетка вашего человека была под влиянием, под контролем. Ваши эмоции, ваши реакции, ваши желания, ваши чувства, ваши решения, ваши практические действия. Он говорит, чтобы они находились под контролем Святого Духа. И дальше он говорит о нескольких конкретных формах. В чем выражается послушание Святому Духу? Он говорит о четырех конкретных формах. Первое – подчинение Ему наших уст. Дух Святой побуждает нас говорить то, что будет назидать других. Заметьте, назидая самих себя или назидая друг друга, точнее, вы можете увидеть здесь «addressing one another in psalms and spiritual songs». То есть речь идет о том, что когда Духу Святому мы позволяем исполнить нас, вот тогда мы будем, когда мы говорим, вот здесь или плоть будет действовать, или же мы можем позволить Духу Святому, и тогда результатом того, что мы будем говорить, назидание будет. Заметьте, представьте себе ситуацию, в которой что-то произошло, то, что вам не нравится. Здесь плоть, как я уже сказал, она паникует, она барахтается, она требует своего, и она требует выпалить то, что она думает. Но когда человек покорен, подчинен Святому Духу, в этом случае он умертвит плоть, он распнет ее здесь, в этой точке, и он позволит Духу Святому говорить то, что будет назидать. Говорит тоном, который будет назидать, говорит с желанием, с расположением, которое будет назидать. Второе, наполнение нас радостью. Очень важный вопрос. Смотрите, здесь сказано, «Пая и воспевая в сердцах ваших Господу». То есть речь идет о том, что сердце человека наполнено искренней радостью по отношению к Богу. Дело в том, что вот здесь очень важная точка борьбы происходит. Когда мы не живем духом, когда мы находимся на территории плоти, плоть всегда будет приводить нас к разочарованию, к раздражению, к унынию и к отчаянию. Это всегда результат ее действия. Причем она всегда оправдывает это. Она всегда будет оправдывать это самыми разными вещами. Она будет оправдывать это тем, что это несправедливо и нужно так. Она будет оправдывать саможалостью самой разной. Но это тактика дьявола. Он хочет заставить вас реагировать плотью. Почему? Тогда вы будете грустные. Вы никогда не сможете радоваться. Вот почему здесь написано «Пая и воспевая в сердцах ваших Господа». Третье. «Благодаря всегда и за все». Заметьте, в самых разных обстоятельствах, в любых обстоятельствах, «благодаря всегда и за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». И четвертое. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем», то есть ставя интересы других людей выше своих собственных интересов. В этом действие Святого Духа. То есть и мы принимаем решение, мы послушаемся Его или не послушаемся. Апостол Петр подтверждает это, говорит Деяния 5:32, свидетели Ему в этом мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему. Итак, повиновение Святому Духу. Джеймс Пакер писал об этом. Настоящий духовный рост всегда вниз. В сторону глубокого смирения. С годами это становится все более явным в каждой здоровой душе. Итак, мы говорили о питании духом, о укреплении духом, и немножко говорили о питании плоти. Давайте я покажу, у меня совсем уже нет времени, но я хотел все-таки эту схему вам еще показать для того, чтобы мы могли немножко яснее понять, о чем же говорит здесь апостол. Он говорит, что нам нужно укрепляться духом. Питание Духа приходит из концентрации на Боге, познания Бога, Ефесянам 1 глава с 15 стиха, из доверия Христу, Ефесянам 3 глава с 4 стиха, и из послушания Святому Духу. Этому противопостоит концентрация на себе, то есть на саможалости, на самозначимости, отсюда зависть, отсюда ревность, отсюда влияние людей вокруг, на утверждение себя – Это еще один элемент, с которым мы часто живем, без которого нам трудно прожить. Или послушание своему «я». Апостол говорит очень ясно, что нужно для того, чтобы мы могли вырасти. И самое последнее. Процесс возрастания в духе очень коротко. Посмотрите, пожалуйста, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Вот этот глагол «исполняйтесь» – это глагол настоящего времени. А это значит, это то, что никогда не закончится, пока мы живем на земле. То есть не будет времени, когда вы придете и скажете: «Я уже духовно вырос». Сегодня опять нужно исполняться духом. Почему? Потому что пока мы живы здесь на земле, пока наша плоть жива, она будет давать о себе знать. Иисус говорит об этом. «Ко всем же сказал: кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой ежедневно». Каждый день это должно происходить. Мы уже читали другой текст. Апостол пишет: где Дух Господень, там свобода. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Дух. У нас сейчас будет возможность молиться. Мы сейчас будем участвовать в вечере Господней. И мы сегодня, когда участвуем в вечере Господней, мы празднуем то, что Христос освободил нас от закона греха и смерти. То, что Он освободил нас от рабства плоти. Давайте сейчас помолимся Ему, посмотря на свое сердце. Давайте сейчас поклонимся Ему для того, чтобы попросить Его, чтобы мы, исповедуя нашу принадлежность к Евангелию, мы сегодня могли сказать: Господи, пусть моя жизнь принадлежит Твоему Духу. Аминь. Помолимся. Господи Боже наш, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты возлюбил нас настолько, что Ты послал Сына Своего Единородного, чтобы Он сошел на землю грешную, чтобы Он взял на Себя наш грех, чтобы Он умер за нас, чтобы Он сделал нас детьми Твоими. Господи, благодарим Тебя особенно за дар Святого Духа. Господи, за это чудо, которое Ты совершил, что Ты нас, несовершенных, грешных людей, которые продолжают жить с этими остатками ветхой природы, Ты наполнил нас своей природой, своими чувствованиями, своим мышлением, своими целями. Господи, благодарим Тебя за то, что все это уже сейчас живет в нас. Благодарим Тебя, что Ты принес все это вместе с рождением свыше. И сегодня, Господи, когда мы смотрим на весь этот подвиг Твой, на все чудо, которое произошло вот там, на Голгофе, Господи, мы понимаем, как много наше внимание приковано к Себе и как мало оно приковано к Тебе. И вот сейчас, Господи, перед тем, как мы будем протягивать руку нашу к хлебу, перед тем, как мы будем причащаться к вину, Господи, я прошу Тебя, Ты прости нас за это. Прости за то, что наша плоть часто правит. Прости за то, что так мало места отдаем Тебе. Я прошу Тебя, Господи, научи каждого из нас жить Тобой. Во имя Иисуса Христа просим Тебя.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org. или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!